Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами «Тотчас». Как обычно, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 6 января, сегодня будем говорить вот о чем. Что Россия хочет выиграть на объявлении перемирия? Расскажем, какие новые правила воинского учета в Украине. Вечером 5 декабря президент России Путин приказал главе Минобороны РФ Шойгу ввести, цитата, режим прекращения огня на Рождество по восточному обряду с 12.00 6 января до 24.00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Этому предшествовал призыв к так называемому рождественскому перемирию к Путину от главы Русской Православной Церкви Кирилла, который явно поддерживает захватническую войну России в Украине. Также в Кремле отметили, что призывают к аналогичному шагу и ВСУ, якобы для того, чтобы люди могли пойти в храмы и отпраздновать один из главных праздников православия. Украина и страны Запада моментально и единогласно отреагировали на предложение Путина. Президент Зеленский заявил, что перемирие нужно Путину, цитата, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Конец цитаты. И связано оно с тем, что оккупанты на фронте уже выдохлись. Цитата. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Я думаю, что он пытается передохнуть, заявил президент США Джо Байден. Цитата. «Так называемое перемирие не приносит ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией», заявила глава МИД Германии Аннелена Бербак. Американский институт изучения войны отметил, что перемирие даст пользу российским войскам, которые смогут отдохнуть и перегруппироваться, и лишит Украину инициативы. А Путин, по мнению аналитиков, таким образом усилит свой образ настоящего защитника христианской веры. Так вот, несмотря на однозначный отказ Украины, сегодня ровно в полдень российская Минобороны объявила, что прекращает огонь на всей линии фронта. В это время на всей территории Украины звучала воздушная тревога из-за взлетевших в Белоруссии истребителей. Каких-то подтверждений о затишье на фронте со стороны оккупантов от вооруженных сил Украины пока нет. В студии мы поговорим о том, зачем Путин разыграл сцену с Кириллом о перемирии на всей линии фронта на Рождество по восточному обряду. Действительно ли оккупанты перестали стрелять впервые за 10 месяцев большого вторжения? И дает ли это шансы ВСУ на продвижение вперед? Сегодня с нами будут военный аналитик, участник украинско-российской войны Алексей Гетьман, Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Друзья, вы можете писать и звонить в наш прямой эфир по нашему телеграмму и в номер плюс 38-095-151-9505. Писать вы можете в Viber по аналогичному номеру плюс 38-095-151-9505. Ждем ваших звонков. Снова в эти сутки Россия атаковала Бахмут и его пригороды. Красную Гору, Клещиевку, Курдюмовку, Солидар и Спорное. Сейчас вы видите, как изменился внешний вид некоторых районов Бахмута, если смотреть на них с воздуха. Deep State уточняет, что противнику удалось снова взять некоторые дачи уже в городской черте Бахмута, а также захватить Бахмутское и существенно продвинуться к центру Солидара. Военные опубликовали видео из села Веселая Долина. Оно находится к югу от Бахмута. Указывается, что туда упал российский самолет, который бойцы противовоздушной обороны Украины сбили под этим городом. Возле Донецка агрессор в эти сутки штурмовал Первомайское, Маринку и Победу. Также повторились атаки на села вдоль трассы Сватово-Лисичанск, Стельмаховку, Макеевку и Площанку. Сейчас с нами на связи Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. Господин Гайдай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что ж, сегодня с полудня Минобороны объявила о перемирии на всей линии фронта, достаточно большая линия фронта. Сергей, ну на том участке, за которым следите вы, на котором общаетесь с украинскими военнослужащими, что-то необычное замечается?
Ничего необычного. Ну, можем фиксировать очередную ложь кремлевского режима, Гундяева и их там приспешников. На самом деле, ну, если бывший сотрудник спецслужб гауляйтер Луганской области Пасечник, он как-то так все-таки отмолчался, то МММщик гауляйтер Донецкой области не смог даже сдержаться и опубликовал информацию, свое мнение о том, что никто не собирается придерживаться режима тишины, какого-то перемирия. Все как было, так и остается. Ну, мы не увидели никаких совершенно изменений. Как были обстрелы, так и остаются. Как были попытки атаковать наши позиции, так они и остались.
То есть это и обстрелы из артиллерии, и снарядов, и даже штурмы, да, сейчас продолжаются вот через 4 часа после объявления так называемого перемирия?
Да, мы сейчас делаем выборку. Просто ради интереса, я думаю, что и Генштаб завтра публикует уже официальную информацию. Количество обстрелов, количество штурмов, которое было в так называемый режим перемирия со стороны Российской Федерации.
Сергей, а может было хоть полчаса, хоть час, хоть полтора часа действительно относительного затишья? Ну вот 4 часа прошло, действительно вообще ничего не изменилось после полудня?
Слушайте, ну всегда есть какие-то полчаса, пока приносят им снаряды. Или, ну, учитывая то, что украинские артиллеристы отлично отрабатывают по позициям вражеским и склады, и вот логистические какие-то центры, то, конечно, у них вот перебои есть определенные с подвозом снарядов, но вот только связано с какими-то перебоями в обеспечении может быть какая-то пауза. Слушайте, верить... Давайте вспоминаем просто историю, вспоминаем Бисмарка, который говорил, что ну, не стоит подписанный документ с Россией, бумаги, на котором он подписан. Нельзя им верить. Они врут всегда. Так было, так есть и будет. Это их, наверное, это, в принципе, их национальная какая-то такая религия местная, врать всем всегда только для того, чтобы получить какой-то результат.
Ну, мы не будем даже смотреть так далеко, мы совсем скоро обсудим, вспомним 9 лет российско-украинской войны на Донбассе, там тоже были перемирия, и вспомним, как там Россия соблюдала их. Сергей, а зачем это все было, как вы считаете, вот этот финт с патриархом Кириллом, вот это предложение Украине, и несмотря на отказ Украины, решение якобы ввести это перемирие сегодня с полудня?
Ну, тут... Есть у них как бы две такие мотивации, зачем это все делалось. Первое – это в очередной раз перед населением РФ облить грязью украинцев, как бы показать, что вот в такой светлый праздник, и мы же вот предлагали и сделали шаг навстречу, а они вот так вероломно, ну, давайте вспомним наш Новый год и как поступали россияне с нашими мирными жителями в новогоднюю ночь. И, в принципе, этого будет достаточно. И второй момент – это то, что им действительно нужна пауза, потому что вот какая бы ни была огромная Россия, сколько бы у них ни было мобилизированных, они действительно мобилизованы, это все равно, хоть они и не обучены, но это смертельная опасность, потому что у них в руках оружие, они все-таки стреляют в наших военных, но тем не менее, они все равно не бесконечны, им все равно нужны какие-то паузы, передышки для того, чтобы где-то подвести чуть больше резервов, где-то подвести снаряды, где-то подвести технику или отправить ее на ремонт. Им просто нужна пауза для того, чтобы немножко была передышка. И все. Это единственное. Все остальное связано с религией, с праздниками и с людьми. Да плевать они хотели. Они сейчас сотни тысяч людей бросают на убой просто ради достижения каких-то целей умалишенного одного старика.
Ну и, пользуясь случаем, спрошу у вас о состоянии вот на Луганском фронте. Мы ежедневно там следим за развитием событий. Вы очень часто анонсировали, что ВСУ приближается к трассе Сватово-Кременная. Вы можете описать, в чем трудности с продвижением вооруженных сил Украины там? Там прибывает подкрепление, погода не способствует тому, чтобы двигаться вперед. Я так понимаю, там совсем считанные километры остались до физического контроля над этой трассой.
Да, но нужно же понимать... что когда началась деоккупация Луганской области, было достаточно времени у российско-оккупационных войск для того, чтобы все очень сильно заминировать, подготовить какие-то оборонные рубежи, нарыть там окопов, поставить укрепления, бетонные вот эти доты, привести технику, склады оборудовать. То бишь, в принципе, они подготовились ну, достаточно тщательно. Понятно, что это не остановит наступление вооруженных сил Украины, но, конечно, замедляет, потому что тактика наших военных, нашего командования – это не завалить просто мясом в какие-то позиции определенные и продавить количеством, не вообще не считаясь с тем, сколько бойцов погибнет. Потому что каждый военный, каждый солдат, он для нас ценен, он, ну, на вес золота, просто потому что мы действительно, и наши военные командиры, они ценят жизнь каждого бойца. Поэтому ну, продвижение идет в любом случае вперед. Да, оно медленно, иногда и по 100 метров в день, но тем не менее оно успешное, оно идет вперед. И лучше мы еще месяц будем продвигаться к этой Кременной, зато будет меньше потерь.
Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Гайдай с нами был, глава Луганской областной военной администрации. Спасибо за участие в нашей программе. Ну что ж, как мы сейчас слышали от главы Луганской области, не придерживается Россия объявленного ею же самою в одностороннем порядке вот этого перемирия. Ну, посмотрим, как отреагирует мир на вот такой вот демарш. То есть словесно заявить о том, что перемирие есть, а по факту не на фактическое мгновение не останавливать ни артобстрелов, ни даже штурмовых действий. А в Донецкой области утром войска России ударили по Краматорску. Правда, формально до начала так называемого перемирия. Оно, по версии Кремля, напомню, началось только в 12 часов дня. Сергей Горбатенко как раз после обстрела спросил жителей Краматорска и Славянска, зачем, по их мнению, Россия заявила об этом так называемом рождественском перемирии и будут ли его соблюдать войска агрессора.
Вот это сегодня стреляют, это называется перемирие по-катарски. Вот и все.
Чтоб перегрупироваться и снова пить войну на Украину.
На хитрость мы уже идут. Я думаю, что так.
Перемирие? Наверное, какие-то у них свои на это цели есть. Я не думаю, что просто так это Россия будет делать. Вот, я думаю, что какие-то будут выдвигаться свои условия.
Да нет, конечно, не будут. Это такой, как бы сказать, прием пропагандистский. Чтобы обдурить легковерных людей, которые могут верить в ее благие намерения. Я не думаю, что на фронте что-то остановилось. Скорее всего, там продолжаются бои тяжелые.
А как думаете, припинят стрелять или нет?
Вряд ли. Это вообще такая козлячая страна, на мой взгляд. Я жил 9 лет в России, у них манька такая. Они все герои, охотники, рыболовы. А по большому счету, по-простому дураки.
Вы знаете... Я вже дивитися це все не хочу. Просто надоело.
Ну и обсудим, придерживалась ли Россия хоть раз вот этих объявленных перемирий с 2014 года, когда с тех пор, как идет война России против Украины, в студии со мной моя коллега Анастасия Середа. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну за вот эти 9 лет было ли хоть раз мирное Рождество на фронте?
Я скажу тебе, что впервые, в принципе, о перемирии в рождественские праздники заговорили в 2015 году. Россия сама предложила, однако по сводкам Генштаба Украины... Статистика не менялась ни в рождественские праздники, ни после них. Там, образно говоря, с 1 по 7, как было по 8-10 прилетов нарушения тишины, да, также и продолжали стрелять. Такая же ситуация была и через 5 лет, в 2020 году. Тогда тоже фиксировали прилеты, например, там от 2 до 6 раз в день, да, такая же ситуация была там и 6, и 7 числа. Что касается последующих перемирий, например, в 2021 году количество обстрелов даже увеличилось. Там 6 января фиксировали 5 обстрелов, 7 января фиксировали 8 обстрелов. Ну, то есть они сами предложили и сами нарушили.
Все время предлагали даже сами, да?
Да, да. Ну, Украина тоже, кстати, предлагала. Это был 2021 год, 10 декабря Украина предложила им взять паузу и обменяться военнопленными, но Россия тогда отказала. В принципе, скажу, что таких перемирий и не только рождественских России было объявлено много. Они придерживались режима тишины один раз, один день, 1 октября 2019 года. Все остальные, как бы, здесь, ну, понятное дело, им это не особо выгодно, да, они предлагают, и если у них есть время на то, чтобы сделать там передислокацию, и все равно обстреливают. Скажу, что, например, там в декабре 2020 года ни одна из сторон, ни Украина, ни Россия не предложили перемирия, и поэтому, ну, украинцы помнят, как обстреливались с 31 на 1, вот, и что в 11 областях была воздушная тревога. Скажу еще, что, вот, например, взять сегодняшний день, 6 января, вроде как вступило в силу вот это рождественское перемирие, возьмем это в кавычки, и вот в Украине уже была воздушная тревога в 12:45. То есть то, о чем мы говорим.
Ну и что мы слышали сейчас от Сергея Гайдая, что обстрелы продолжаются. Но если это все не работает, с какой целью? Ну, можно как-то подсуммировать, Россия в целом использует вот эти вот рождественские перемирия, которые либо сама предлагает, либо якобы принимает предложение Украины?
Ну, все военные эксперты говорят, и эксперты, и мировые политики говорят о том, что России нужна передышка. Уже не первый месяц речь идет о том, что российская армия устала, им нужно передислоцироваться. Ну, мы все прекрасно понимаем, что им нужно либо забрать свои тела своих военных, либо же подтянуть технику. Например, вспомним февраль 2015 года, да, когда в Минске говорят о том, чтобы взять паузу, и подписывают договоренности, и в то же время в Луганской области украинские войска фиксируют, как Россия перетягивает танки, системы залпового огня. Ну, то есть, в принципе, на бумаге одно, а по факту другое. Еще для чего? Есть такая версия, что в принципе вот в этом году 6-7 предлагают перемирие еще и потому, чтобы в лишний раз обвинить украинцев в том, что они вот духовные скрепы, не веруют в Бога и обстреливают даже вот в такой праздник.
Ничего святого. Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была вместе с нами. Мы идем дальше. Кабмин утвердил новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Решение было принято 30 декабря прошлого года, а 3 января этого года опубликовано. Появление документа вызвало достаточно большой интерес в средствах массовой информации. И что же нового появилось в этих новых правилах учета, расскажет мой коллега Саша Марченко. Он с нами на скайп-связи. Привет.
Приветствую, Дим.
Саша, ну насколько кардинальны эти изменения для тех, конечно, да, кого это касается, ну и в целом для родственников всех военнослужащих, военнообязанных?
Ну, на самом деле, сам документ касается очень многих. Но вот если говорить непосредственно об вот этом порядке, который был принят, ну, по сути, это доработанный, переписанный старый порядок. Во многом он прописывает там действия определенные, новые, тех, кто будет заниматься постановкой на учет, а вот изменений, которые заденут тех, кто становится на учет, на самом деле не так и много. Хотя при этом достаточно вот его активно обсуждают в СМИ, много различных версий я видел. Вот, например, достаточно широко тиражируется то, что консульства теперь должны способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину во время проведения мобилизации и военное положение, ну, в военное время. Однако нового в этом ничего нет. Этот пункт был и в предыдущих правилах воинского учета. Единственное, что изменилось, если раньше ДИП-учреждения украинские должны были способствовать возвращению не только во время военного положения, но и призывников во время призыва, а призыв сейчас не производится, как мы знаем, то изменилось то, что сейчас призывников просто, призывникам ДИП-установы должны просто сообщать о том, что начался призыв. Единственное, что, как и в предыдущем учете, и в предыдущем порядке нет никаких разъяснений, как это все вообще должно происходить. То же самое можно сказать о таких широко тиражируемых, как что военнообязанные могут подавать свои данные в общий реестр военнообязанных через приложение ДИЮ. Это также было прописано в предыдущих правилах, но так точно до сих пор нету никакого порядка, когда вообще появится такая возможность, когда будет доступен такой функционал. Что вот действительно изменилось? Изменилось вот действительно следующее. Теперь постановка на учет осуществляется не с 16, а с 17. Ой, точнее, не с 17, а с 16 лет. В тот год, когда ну, человеку должно исполниться 17. Это первое. И второе, нужно сверять не реже, чем раз в 5 лет свои персональные данные в центрах комплектации, ну, либо там, где человек стоит на учете, например, в органах СБУ, либо в подразделении там, службы внешней разведки. Наверное, самое существенное изменение, то, что добавилось, это обязательный воинский учет для женщин. Правда, не для всех. Это касается тех, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. как это, собственно, даже прописано, как это должно происходить. То есть медицинские учреждения, либо ну, учебные заведения, в которых готовят вот, медицинский или фармацевтический персонал, они должны за 2 месяца до окончания учебного процесса подать списки в центр комплектования, ну, возле которого, собственно, находится учебное заведение, списки женщин, которые у них вот заканчивают обучение. Им будет выдаваться временное удостоверение военнообязанных. С этим удостоверением в течение 7 дней они должны явиться в центре комплектования по месту своей прописки для того, чтобы там дальше пройти медобследование, и там уже будет решаться вопрос, годны они к службе или нет, и нужно ли ставить их на учет, либо нет. Что же касается тех, кто получил медицинское либо фармацевтическое образование ранее, до вступления в силу вот этой нового постановления, то, в принципе, до 2026 года эти люди могут устраиваться на работу вообще без постановки на учет. Однако, как только они устраиваются куда-либо на работу, то с работы должны в территориальный центр комплектования передать информацию об этих людях, о том, что вот они есть, у них есть такие специальности, но они пока не состоят на вот этом учете. И если безработные, то они должны прийти сами в центр комплектования и стать на вот этот вот учет. Все остальные женщины могут становиться на учет по собственному желанию. И далеко не все, а те, у кого есть ну, такие родственные специальности или профессии, которые определены и утверждены Министерством обороны.
Спасибо, Саша. Александр Марченко был вместе с нами, разъяснил нам новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. 3 января опубликованы вот эти вот новые правила, ну и, соответственно, вступили в силу. Мы озвучили их, чтобы всех, кого это касается, не нарушали закон. К нам присоединяется военный аналитик, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте.
Доброго дня, доброго вечера.
Алексей, ну, конечно же, топ-тема сегодняшнего дня – это вот так называемое вот это вот перемирие, которое Россия пыталась навязать вооруженным силам Украины, ну и в конце концов объявила его в одностороннем порядке. Вот сейчас мы слышали от Сергея Гайдая, главы Луганской областной военной администрации, что не очень-то оккупанты придерживаются, собственно же, объявленного перемирия. Я вас прошу обязательно ваше мнение о том, что, собственно говоря, сейчас происходит, почему сейчас, что это даст вот армии Российской Федерации. Но пока вас попрошу прокомментировать некоторые новости, которые появились в течение этого дня. Новости опять из Беларуси. Там опять привлекает свое внимание Министерство обороны Беларуси и Александр Лукашенко. Минобороны сообщило, что в страну прибыл еще один эшелон с военнослужащими военной техникой России. Добавила мониторинговая группа «Белорусский Гаюн», что в эшелоне прибыло около 43 единиц КАМАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки, полевые кухни, бочки для воды. Ну и белорусский Гаюн отметил, что на вот этих вот, на этой технике, на одной из машин заметил номера с 44-м регионом Российской Федерации, это Западный военный округ. Ну и Лукашенко туда прибыл, именно в Брестскую область, посмотреть на места расположения расквартированных вот российских военнослужащих, мобилизованных. Что там происходит? Зачем вот эти вот все перемещения техники? Ну и опять Лукашенко, явно ведь туда не просто так приехал.
Ну, скорее всего, это было не просто так, потому что перемещение техники... Но если это не учение, то они несут, то это перемещение несет какой-то смысл. Говорить о том, что этот эшелон с вот этой техникой, которая сейчас на экране прибывает, ну, вряд ли можно считать, что это будет какое-то существенное усиление группировки, которая там находится, или просто усиление белорусских войск. Скорее всего, это продолжается то, что, о чем уже ну, не один раз было сказано, что территория Беларуси Россия хочет использовать как плацдарм, где будут проходить обучение их военнослужащие, где будут находиться определенные базы, может быть, даже склады техники, может, склады боекомплекта. Учитывая, что мы по территории Беларуси пока не наносим никаких ударов нашей уже дальнобойным оружием. Поэтому, скорее всего, это просто место для тренировок и для проведения учений. Вряд ли можно ожидать, что такое количество техники, которое прибыло, тем более это ну, условно легкое, ну, это не танки, проще говоря, то вряд ли эта техника может быть использована для нападения на нашу страну. Скорее всего, это все-таки учение или, возможно, какая-то провокация.
Алексей, но это не исключает, да, того, что в будущем, если такими темпами это все будет происходить, да, ну, будут туда перегонять дальше зенитные установки, КАМАЗы, Уралы. Это может быть одновременно, как и подготовка плацдарма для подготовки российских военнослужащих, так и в перспективе подготовка плацдарма для вторжения. Да, мы не можем этого исключать.
Да, нет, исключать этого нельзя, тем более мы же знаем, что из-под Харькова была выведена Таманская дивизия, которая там очень сильно была побита нашими войсками. Она на 80% укомплектована свежемобилизированными. Ее как раз отвели в Беларусь. Скорее всего, это будет попытка сформировать, возобновить эту дивизию. Скорее всего, они будут, ну, после того, как она будет доукомплектована и более-менее хоть как-нибудь обучена, скорее всего, она вернется на линию фронта уже на территории нашей страны. И там будет продолжать боевые действия. Исключать атаку со стороны Белоруссии мы не можем, но на сегодняшний день те силы и средства, которые у них сейчас находятся на этой территории, недостаточно для какого-то более-менее разумного наступления. Максимум, что они могут сделать, это провести какие-то провокации на границе для того, чтобы отвлекать наши войска от других мест, где мы ведем боевые действия, и, ну, не более.
Алексей, касательно военной помощи, ну вот обошла все средства массовой информации новость, что Украина в новом пакете военной помощи от Пентагона получит 50 бронированных машин пехоты Брэдли. Скажите, это много или мало, ну, чтобы понимать? Ну вот, судя по тем масштабам боевых действий, по их длительности, да, уже больше 10 месяцев, как-то 50 штук бронированных машин пехоты звучит ничтожно мало. Или я ошибаюсь, это действительно такая, ну, солидная помощь и грозная сила?
Вы знаете, шаг за шагом, понемножку, 50 машин, они действительно особой погоды не делают, если учитывать усиление фронта. Но на каком-то определенном участке это может быть очень хорошая помощь, ну, например, под тем же Бахмутом, где идут тяжелые бои, под тем, там, в районе Солидара, ну, в Одеевке, ну, много мест, где эта техника может быть успешно использована. Насчет того, много это или мало, ну, сегодня это пока не совсем подтвержденная информация, но со слов советников как раз группировки Запад нашей, Восток, точнее, Запад это для россиян, сегодня в районе Бахмута, вот в тех местах боевых действий наши вооруженные силы уничтожили около 20 танков. Из них там 3 или 4 Т-90, 5-6 Т-80 и остальное это Т-72. То есть за один день можно уничтожить до 20 единиц техники врага, поэтому 50 машин в такой войне, как идет сейчас, это, в принципе, самая крупная война после Второй мировой в Европе, это не очень много. Но если так хотя бы раз в недельку или хотя бы раз в две недельки, то это уже существенно повлияет на ход войны. Тем более, вы же знаете, что французы пообещали нам передать свои легкие танки колесные. Это, в принципе, первые танки, которые будут переданы Украине в этой войне. Дальше мы ожидаем Абрамса, дальше мы ожидаем Леопарда. Ну, тогда все вместе. Вот все, само по себе какое-то одна какая-то единица вооружения или какая-то номенклатура, она сама по себе погоды не делает. А вот в комплексе вот это как раз сильно влияет на ход войны. Если бы не помощь наших партнеров по Евросоюзу и по НАТО, мы вряд ли бы мы смогли так активно контрнаступать, что мы сделали и под Херсоном, и под Харьковом, и под Херсоном. И про что говорит наше командование, говорит генерал Залужный, о том, что мы готовимся к новому наступлению. Это подтвердил начальник нашего управления разведки пан Буданов о том, что, ну, он даже назвал месяц, март месяц. Это не обязательно, что это будет именно в марте месяце, это будет именно широкомасштабное наступление, потому что есть еще и информационная война, которую мы тоже должны разумно вести. Но мы постоянно говорим о том, что мы готовы не просто обороняться и сделать два таких отчаянных контрнаступления, как говорится, из последних сил. Нет, это была спланированная операция, и мы продолжаем готовиться для дальнейшего контрнаступления, для того, чтобы, дай бог, уже в этом году освободить всю нашу территорию. Верится, что это может произойти.
Ну и в придачу к вот этим Брэдли и французской бронетехнике, колесным танкам, Мардер от Бундесвера, 40 штук тоже будут поставлены. Это тоже, так понимаю, бронированные машины пехоты. Алексей, это все наступательное вооружение, да, я так понимаю. Ну, вот эти вот Брэдли, они оснащены и джавелинами, ну, такой установкой, да, на корпусе, и такой не очень большой, но все-таки пушкой, малокалиберной, но все-таки пушкой, это уже такие полутанки фактически, и на них можно идти вперед.
Вы имеете в виду французские? Там 105-миллиметровые стоят 105-миллиметровая пушка, 7,62 пулемета. Это достаточно. Там дело, он колесный, он очень маневренный. Это скоростной маневренный танк. Да, это оружие для наступления, но для того, чтобы нам. Но как, подождите, мы хотим освободить нашу территорию, мы должны наступать, иначе, если мы будем обороняться, мы останемся в тех же позициях, где мы находимся. Вообще, вот идет разговоры, вот часто не совсем правильно интерпретируется понятие оружия обороны и оружия наступления. Нам очень долго сомневались, давать или не давать дальнобойную, ну, пока еще мы не получили, мы свое изготовили, дальнобойное оружие, потому что это оружие наступления, это может как-то там спровоцировать усиление конфликта. Дело в том, что если мы будем только уничтожать врага на нашей территории и сбивать, допустим, его баллистические крылатые ракеты над нашими городами, то такая война может длиться бесконечно. Мы должны уничтожать точки запуска этих ракет, мы должны уничтожать точки коммуникации, склады противника, с которых он поставляет боеприпасы на линию фронта и обстреливает, в том числе наши города. Вот сегодня Херсон был обстрелян. Поэтому, по большому счету, формально это оружие наступление, но для нас это оружие обороны, потому что таким образом, если мы сможем отодвинуть линию фронта на хотя бы 200-300, лучше 400-500 километров, ну не линию фронта, а склады, центры управления, все базы, которые поставляют оружие и ну, все, что необходимо для войны, отодвинем на 300-400 километров от линии фронта, то по большому счету можно считать, что мы эту войну уже выиграли, потому что управлять войной, линиям фронта с расстояния там 50-70-100 километров, подвозить боеприпасы еще как-то возможно. С расстояния 400-500 километров это практически невозможно. Поэтому те войска, которые останутся, российские войска на линии столкновения, они, по сути, останутся неуправляемые и без боекомплекта, без замены, без ротации. Тогда мы очень быстро с ними справимся. Поэтому в данном ситуации, в этой войне, в нашей войне, каждая война не похожа на предыдущую. То оружие, которое называют оружием наступления, это для нас сегодня это оружие обороны.
А чем вы связываете, что Германия, ну вот такой вот самый упертый член Евросоюза, который не хотел поступать именно наступательное, поставлять наступательное вооружение, ну я снова, да, вот о танках, о бронетехнике, ну и Шольц, и вот появилась эта новость о Мардерах от Бундесвера, ну еще одной системе Патриот, там давит Вашингтон на Берлин, или действительно посмотрел Шольц на реакцию Владимира Путина и понял, что нужно-то ВСУ вооружать, пока Россия не напала на Украину повторно, да, не осуществила следующее полномасштабное наступление. Как вы думаете, почему вот разблокировался этот процесс?
Понимаете, не хочется вносить какой-то раздор с нашей стороны в действия наших союзников, но определенные конфликты между... Ну, конфликты, вернее, ну, такие небольшие, скажем так, конфликты, споры между членами даже Альянса, они, естественно, существуют. Ну, давайте признаемся себе в том, что основной финансовый и военный тягарь... российскую дуже, не дуже, я українську краще розмовляю. Ну, в основном тратится это Соединенные Штаты Америки. В Германии про танки «Леопард», которые мы очень хотели бы «Леопард-2» получить, это их называют иконы стиля, потому что это очень хорошо сделанный танк, он очень удобный для экипажа, и он на поле боя практически, его очень тяжело уничтожить. Так вот, таких танков в Германии всего лишь 226. Мы в 10 раз больше российских танков для этого не уничтожили, чем есть на вооружении Германии. Поэтому я думаю, что Байден не совсем переубеждал Шольца, а объяснял просто, что ну, не может Соединенные Штаты тянуть на себе весь блок НАТО, поэтому они должны как-то все-таки тоже включаться в помощь Украине, потому что если, не дай бог, Украина проиграет, то, вы знаете... была информация о том, что вооруженные силы Германии – это примерно 1/3 по мощности сегодняшних вооруженных сил Украины. Поэтому, видимо, Байден очень просто объяснил это канцлеру Германии, что если мы, не дай бог, проиграем, то у них точно нет шансов без опыта из 1/3 от силы вооруженных сил Украины противостоять России им просто не получится. Поэтому, хочешь не хочешь, лучше помогать сейчас, чем потом... Они же говорят, что дойдут до Берлина. Так вот, чтобы такого не произошло, не дай бог, чтобы навала не пришла на их территории, надо это дешевле помочь сейчас Украине, чем потом пытаться как-то спастись от навала со стороны России.
Ну и давайте об этом перемирии, я его, это слово, закавычу, потому что мы, ну и цинично звучало это предложение вчера от Кремля, да, вот объявлять какое-то перемирие после всего, что сделано было во время этого большого вторжения. Ну и цинично вдвойне, учитывая то, что мы услышали сегодня Сергея Гайдая, главы Луганской областной военной администрации, он последние новости вот с фронта нам рассказал, что за эти 4 часа, когда Россия якобы должна была прекратить огонь на 36 часов, не на фактически минуту не прекращались боевые действия, не только обстрелы, но и штурмы. Алексей, ну что это было и почему именно сейчас? Такое впечатление, что Путин вымаливает это просто перемирие, очень-очень-очень оно нужно. Если очень нужно, то почему?
Знаете, очень-очень радует позиция Соединенных Штатов, ихнего президента, когда он сразу после попыток Путина объявить перемирие и сославшись на большой религиозный праздник, он сказал, что доверять Российской Федерации и президенту Путину нет никакой необходимости, что это просто какое-то, ну, это просто возможность перерыва на 36 часов для Российской Федерации, для того, чтобы как-то обеспечить, видимо, боекомплектом или просто перегруппировать свои войска. Но это, ну, ему нужна пауза для того, чтобы наладить, привести в порядок дела на линии фронта, где у них сейчас все далеко не благополучно. Насчет цинизма, ну, вы знаете, в 12 часов должно было начаться перемирие, а в 12:40 по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Да, ракетной атаки не было, но терроризм уже бывает еще и моральный, психологический терроризм, потому что когда люди, ну, многие люди, знаете, подумали, ну, а вдруг действительно они решили, вот они тоже аж христиане, вдруг они решили на такой праздник, который еще некоторые у нас празднуют по старому стилю, а не 25 декабря, они не будут вести боевые действия. Ну, 40 минут хватило для того, чтобы разувериться в этом, когда объявили тревогу по всей территории Украины. Боевые действия на востоке, на юге, они не прекращались. Правильно говорится. Ну, мы помним, что когда подписывали с ними договора еще в рамках Минск-1, Минск-2, и были там, назывались дни, когда договаривались о полном прекращении огня на какое-то время, ни разу российская сторона эти условия не выполняла. Обязательно были нарушения, причем в тот же день. А вот для чего им нужно было рассказать всему миру, что они готовят перемирие? Вы знаете, уже была информация, что они, может быть, готовят какие-то провокации возле культовых учреждений, возле храмов на территории временно неподконтрольной Украине, для того, чтобы после, ну, какие-то, может быть, ракетные обстрелы или артиллерийские, или просто диверсионные какие-то действия именно в церквях, для того, чтобы пострадали мирные люди, верующие, и для того, чтобы в этом обвинить именно нашу сторону, то есть Украину, что вот они же объявили, что они не будут стрелять. Украина, видите, даже в святые дни все равно атаковала, причем атаковала именно церковь.
Ирина Верещук об этом говорила, вице-премьер, да, и призывала не приходить людей на оккупированных территориях в скопление мест.
Я не слышал вот этого выступления Ирины Верещук. Значит, видите, ну, значит, это, тем более, значит, это подтверждается. То есть у меня эта информация совсем не от Ирины Верещук, но раз еще она об этом сказала, вот для вас, журналистов, значит, с разных источников пришла информация, значит, она более-менее достоверна. Вот, скорее всего, это вполне вероятно, что такое может произойти как раз на вот эти, на религиозные праздники. Поэтому правильно Ирина говорит, что не надо собираться, хоть это, хоть люди верующие, можно отпраздновать такой праздник даже у себя дома, потому что провокации возможны. Россияне, они же это показали еще перед началом Первой-Второй Чеченской войны, когда они взрывали, как уже выяснилось, сами взрывали свои дома на территории России, потом обвинили в этом Ичкерию и начинали боевые действия. Такое может быть, ну, они не начнут боевые действия, потому что они уже начали против Украины, но обвинить нас в том, что мы подрываем людей верующих во время религиозного праздника, вполне возможно.
И это что, будет... Алексей, объявить мобилизацию или что? Зачем это?
Пропагандисты Соловьев, Скобеева, Симонян, они все рассказывают о том, что они уже воюют не с фашистами и нацистами, как они рассказывали, или там националистами, непонятно уже, с кем они воюют. Они уже воюют с сатаной, они воюют с бесами. То есть они такие силы добра, мы как бы силы зла. как самолет, он говорит, посмотрите, это же чистые бесы. То есть, вот, видимо, для того, чтобы подтвердить вот такие вот свои пропагандистские движения, они, скорее всего, могут это сделать. Для того, чтобы видеть мобилизацию, ну, вы знаете, если будет даже, не дай бог, конечно, какая-то провокация во время богослужения в какой-то из церквей именно на неподконтрольной территории, то вряд ли это может быть причиной для объявления мобилизации. Я думаю, они и так ее объявят, но найдут какую-то другую причину. Хотя это может быть тоже один из винтиков, который они прикрутят для того, чтобы сказать, что вот вставая страна огромная на борьбу против темных сил. Ну, они живут в другой реальности, понимаете? Нам очень тяжело понять их логику, потому что мы оперируем какими-то цивилизованными моралью, какой-то логикой, а это совсем другие люди. У них погибают их мужья, там, дети, отцы и вдовы. Они не пытаются как-то протестовать против этого или хотя бы просто, знаете, плакать. Они начинают призывать свое правительство, чтобы они мобилизировали еще больше людей, потому что у нее погиб муж, так надо, чтобы погиб и у соседки, которая живет там в соседнем доме. То есть у них совсем другая логика. Если я читал переписку, когда одна девушка пишет, что вот ей повезло, у нее мужа идентифицировали погибшего, поэтому она получит компенсацию за его смерть. А соседке не повезло, потому что он числится пропавшим без вести, значит, никакую компенсацию на Лада Калина она получить не может. Понимаете, то есть человек на полном серьезе пишет своей рукой или там нажимая пальцем на кнопочки, ей повезло. У нее муж погиб, его идентифицировали, ей повезло. Она получит компенсацию. Да другие люди с другой моралью, они живут в параллельной реальности, и с какими-то нашими критериями подходить к ним просто нет смысла. Мы друг друга не поймем, мы с разных планет.
Алексей, ну и последний к вам вопрос. Еще знаете, почему была догадка, что Россия не придержится объявленного ею перемирия? Ну, потому что ВСУ сразу заявили, что они не будут складывать оружие, да? Ну, вот если теоретически допустить, что Россия по какому-то бы там причинам действительно бы прекратила стрелять, ВСУ бы пошли вперед, я правильно понимаю? И это было бы достаточно большое продвижение и риск большой для оккупантов на вот всей этой линии соприкосновения.
Естественно, сейчас, ну, боевые действия, ну, они... Когда, допустим, под Бахмут, там уже практически рукопашные бои идут. Там идут стрелковые бои, применяются ручные гранаты РГД-5, Ф-1. Это значит расстояние между воюющими сторонами уже несколько десятков, если не просто метров. Поэтому, естественно, если какая-то, ну, перестать атаковать с их стороны, просто перестать стрелять, ну, это как-то не вяжется с логикой, потому что, естественно, наши разведгруппы, просто наши войска, они начали бы продвигаться, если бы такое вдруг произошло. И, естественно, бы россияне начали бы стрелять в ответ, это очевидно. Поэтому, скорее всего, они скажут, что да, действительно, они прекратили, ну, опять же, это пропаганда, они действительно прекратили стрелять, они прекратили боевые действия, а вот нехорошие вооруженные силы Украины этим решили воспользоваться, пошли в наступление, поэтому они были вынуждены открыть ответный огонь и так далее. То, что они будут рассказывать, это так очевидно, но я не знаю, на кого это рассчитано. Видимо, на людей очень недалеких или на таких, как в Российской Федерации, которые верят телевизору, что бы он ни говорил. Он говорит сегодня одно, завтра говорит другое, и им все равно, им это заходит. Ну, и, может, где-то в другом месте люди, которые, ну, я не знаю, или они очень далеки от этого, или не просто очень недалекие люди, могут в такую чушь верить, но... Но они работают, они продолжают, на кого-то это действует. У них, видимо, есть своя аудитория. Не хочется пересекаться с такой аудиторией в жизни.
Спасибо вам большое, Алексей. Было интересно с вами пообщаться. Алексей Ятьман, военный аналитик, был вместе с нами, участник войны. К нам присоединяйтесь в социальных перспектив Донбасса. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, ну мы с вами не первый раз обсуждаем так называемые перемирия или инициированные российской стороной или украинской стороной за вот эти все годы российско-украинской войны. У вас после вот этого вчерашнего объявления, предложения о перемирии, сегодняшнего объявления о перемирии, ну и новостей, которые идут с фронта, что ничего там, как никакого перемирия нет, у вас дежавю нет, что все это, ну вот, все это вы уже видели?
Ну, я за время работы в трехсторонней контактной группе понял, хотя я и раньше это знал, но как бы я в очередной раз убедился просто окончательно, что Россия ничего не делает, что не в ее интересах. Поэтому, когда я услышал о распоряжении Путина объявить одностороннее прекращение огня, у меня сразу возник вопрос, зачем им это? Вот я даже немножко не согласен с вашим предыдущим спикером, я услышал конец вашего разговора. Я думаю, что они действительно могли прекратить наступательные действия, да, инициативные наступательные действия. Но не потому, что вот Рождество, да, и они пойдут молиться, а потому что у них даже под тем же Бахмутом сейчас уже существует дефицит снарядов. У них существует, мы уже обстреливаем дорогу Сватовскую, да, Сватово. Существует, скажем, уже проблемы с логистикой. То есть им эта пауза нужна для восстановления сил, для решения логистических проблем с поставками боекомплектов. Поэтому вот это единственный, скажем, мотив, который может быть для России. Поэтому я думаю, что если бы мы не стреляли сегодня, допустим, то, скорее всего, они бы, может, и остановились действительно, они бы не стреляли. Но это ничего, скажем, не решает ну, глобально для этой войны, кроме того, что просто мы теряем инициативу, которой сегодня владеем, потому что сегодня мы наступаем, ну, по крайней мере, в Луганской области. Они буксуют под Бахмутом, или уже в Бахмуте, давайте говорить, скажем, откровенно. Мы теряем эту инициативу, а они получают время для восстановления своих сил. Ну, тем более, что тот же Пушилин сегодня или вчера, ну, в общем, сразу после вот этого объявления, да, он пояснил, что Россия не будет, скажем, то есть Россия будет, то есть она прекращает инициирование огня, да, но она будет отвечать на весь огонь, который ведется. Поэтому, ну, перемирие, оно есть в информационном пространстве. Путин там сослался на инициативу патриарха Кирилла, опять же, учитывая ситуацию с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата в Украине. Я думаю, это было сыграно еще, вот, скажем, и на эту ситуацию, что все-таки вот патриарх Кирилл призывает к миру, да. Поэтому здесь много пропаганды, много интересов чисто российских. Ну, я не вижу, честно говоря, наших интересов просто в этом перемирии, поэтому я рад, что наше руководство, скажем, отреагировало адекватно.
Сергей, как вам реакция западных столиц на вот это вот предложение Путина к Украине о перемирии? Она вас не удивила в этот раз, ну, в отличие от предыдущих разов, да? Ведь было давление раньше и из Берлина, и из Парижа, и из Вашингтона, даже можно сказать о том, чтобы стороны придерживались перемирия. Сейчас такого ведь не было.
Сейчас, ну, было бы странно, если бы такое было, поскольку эти столицы уже, скажем, являются, если не нашими союзниками, то партнерами в отражении агрессии России против Украины. То есть они еще не воюют с Россией, к сожалению, даже нашими руками. То есть для них еще психологический барьер есть. А действия против России, скажем, как агрессора, не предпринимаются. Но они помогают нам отражать атаку России на нашей территории. Поэтому они уже вовлечены в этот процесс, и они точно так же пострадают, как и мы, если Путин, скажем, получит какие-то преимущества во время этого перемирия и получит военную инициативу, скажем так, и сможет ее реализовать. Потому что для них это тоже, скажем, дополнительные деньги, дополнительные и имиджевые, политические, скажем, потери, да, а там тоже свои электоральные циклы происходят. Поэтому вполне закономерная реакция. Меня немножко, ну, хотя тоже не удивило, честно говоря, реакция Эрдогана, который, собственно, мы от него первого услышали, еще до Путина, и можно было прогнозировать, что будет какая-то подобная инициатива.
Они поговорили накануне, да, давайте напомним, вот Путин и Эрдоган как раз перед объявлением.
Да, и после этого Эрдоган сказал, что стороны, вот кроме призывов к миру, должны это подкрепить односторонним прекращением огня. И Путин фактически рефреном уже, то есть понятно, что обсуждал Эрдоган с Путиным этот вопрос. Скорее всего, Эрдоган имел беседы с нашим руководством на эту тему. Но у Эрдогана, мы понимаем, свой мотив, да, своя заинтересованность. Его не сильно интересует, кто выиграет в Украине, мне кажется, так. Это мое субъективное мнение, но вот у меня есть такое ощущение. Его интересует, скажем, то, что у него сейчас президентские выборы начинаются, и то, что ему хорошо бы в эти президентские выборы войти в статусе лауреата Нобелевской премии мира, на которую его выдвинул пакистанский почему-то парламент. Вот, скажем, президент-миротворец, он примеряет на себя эту тогу, она ему нужна для выборов, для собственных и для международного имиджа. И он, скажем, ну, проговаривал с Путиным эту инициативу, ну, не учитывая, на мой взгляд, интересов Украины в данном случае. Поэтому реакция на Западе, ну, разная, скажем, но, в принципе, я считаю, прогнозируемой и позитивной.
Но это такой маркер, да? Не находите, что вот эти западные столицы сейчас настроены, ну вот это определенное испытание, да, и они настроены идти до конца с Украиной, до освобождения всех украинских территорий, или, по крайней мере, до тех пор, пока российская армия, лично Путин, не продемонстрирует реальную волю к миру, да? Ну вот это мы можем уже об этом говорить и об этом судить сейчас.
Ну, пока мы можем говорить о том, что они демонстрируют поддержку Украине до тех пор, пока Украина будет сражаться. Я не уверен, что поддержка будет вот такой единой, скажем, когда мы дойдем и выйдем на границы состояния 24 февраля, вот тогда, возможно, опять же, все будет зависеть от ситуации в нашей армии, от вообще международной ситуации. Но тогда я предполагаю, что голоса на Западе о том, что нужно, скажем, дать гарантии безопасности России для того, чтобы прекратить кровопролитие, там нужно вот восстановить статус-кво. Вот я предполагаю, что такое вполне возможно и реально. Но, к счастью, не во всех столицах. Я думаю, что Лондон и Вашингтон все-таки будут с нами до конца. Поэтому в этом есть позитивный, скажем, позитивное послание, позитивный смысл. Но сейчас можно говорить однозначно, что, по крайней мере, до выхода на линию разграничения, да, или линию фронта теперь уже, по состоянию на 24 февраля, я думаю, нас будут поддерживать Запад. И сейчас реакция на это перемирие это подтвердила.
Сергей, а российское общество, это такой один сегмент, да, и люди на захваченных Россией территориях, как они, ну, по вашему ощущению, по вашему мнению, относятся к вот этому спектаклю, разыгранному Российской Федерации, что вот сатанисты нарушили перемирие в святой праздник Христового Рождества, мы-то предлагали, мы даже остановили огонь, а вот они начали, продолжили обстрелы и так далее, в это поверит кто-то там?
Вы знаете, мне трудно судить по России, кто поверит. На оккупированной территории люди уже так привыкли, мне кажется, вот к всем этим финтам России, опять же, тем же перемирием, что, мне кажется, ну, только самые впечатлительные действительно подумают, что какие-то сатанисты, и из-за этого они хотят вот остановить огонь. Поэтому мне кажется, что, ну, судя по ситуации в соцсетях, я сегодня вот перед вашим эфиром специально промониторил, ну, особо об этом никто не пишет, не говорит. То есть я...
Наверное, уже просто не верили, да, Сергей? Уже знали, да, все, как будет оно.
Я заметил какой-то активного отклика, ну, по крайней мере, вот именно на оккупированных территориях востока Украины. Поэтому там это не сработало. Тем более, что ну, в прифронтовых городах, как правило, где ведутся активные действия, да, храмы уже давно не работают, туда люди не ходят толпами. Единственное, кстати, вот интересный момент, там же они запустили утку, что перемирие Путин объявил для того, чтобы иметь возможность приехать на Донбасс, Донецк. Вот это интересно, потому что, ну, видимо, все-таки в Москве уже неудобно то, что Путин не едет, скажем, в зону конфликтов на фоне Зеленского, который постоянно в Бахмуте, мы помним, сразу в Херсон он прилетел, то есть очень активное действие, в Северодонецке он был. А Путин, ну, трусливый просто, он боится действительно. И, скорее всего, вот это тоже, скажем, прогнозируемое наше несогласие с перемирием рассчитывалось российской стороной, чтобы оправдать, скажем, что у Путина было намерение приехать на Донбасс, но он же не может ехать под обстрелы, да. Поэтому вот это еще один посыл, скажем так, вот этой инициативы, которая, в сути, является спецоперацией.
Информационная. Сергей, Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сообщил о том, что перед Новым годом и сразу после него еще один вам знакомый российский политик Дмитрий Козак, замглавы администрации российского президента, якобы совершил вояж по европейским столицам для того, чтобы предложить подписать некий мирный документ а-ля Минск-3. Вы, ну вот как считаете, видите какие-то перспективы в таком возможном, да, нет никаких подтверждений о том, что действительно вот Козак там бывал где-то в европейских столицах, но есть ли какие-то перспективы действительно какого-то мирного урегулирования, что там он может предлагать? Уже же ездил и Нарышкин встречаться с Бернсом, и тоже были там слухи, да, какие-то утечки о том, что обсуждали возможный мирный какой-то план, а тут, судя по всему, Россия может предлагать какой-то мирный план. Если что-то готово предлагать, значит, готово идти на какие-то компромиссы. Как вы это прокомментируете?
Ну, я думаю, что на самом деле Козак, если и ездил куда-то, то вряд ли он предлагал какой-то конкретный документ. Скорее всего, он просто готовил почву скажем, для возможности вот, представить такой документ, прощупывал просто, скажем, реакцию, я думаю, даже не политикума западного, а скорее даже общественного мнения, просто вот лидеров мнений, так называемых. Вот такое я допускаю. Ну, тем более, что мы знаем, что это вообще его специализация. Да, и он же у нас был специалистом по, главным специалистом Москвы по всем замороженным конфликтам, начиная с Приднестровья, это же его, скажем, сценарий, и заканчивая вот Ордло, я уже даже забыл, аббревиатура звучит, заканчивая Ордло на Донбассе. Поэтому я думаю, что вполне может быть, скажем, он ищет себя вот этой новой военной реальности. Поскольку он был на виду, сейчас он совсем куда-то пропал. Да? То есть уже другие люди имеют влияние, тот же Кириенко, и в вопросе Донбасса на Путина, и во всем. Поэтому, может быть, Казак пытается себя найти таким образом и, скажем, пробует просто общественное мнение, готовит его таким образом на Западе вот, к какому-то вообще возможному соглашению.
Ну а вы как думаете, это соглашение вообще на данном этапе при нынешней линии соприкосновения, при нынешней политической позиции Киева и Москвы, ну оно теоретически возможно, есть вообще о чем-то, о чем говорить с вашей точки зрения, что-то обсуждать, или это просто действительно такие визиты вежливости, да, и визиты прощупывания, которые за собой пока ничего, ну, не могут повлечь?
Ну, я думаю, что на данном этапе никто не надеется на, скажем, какие-то реальные переговоры, переговорную паузу в военных действиях. Но они могут готовить, видя перспективу, скажем так, и вывозя уже там своих людей из того же Мелитополя и из городов, из Кременной тоже, да, из городов Луганской области, они могут все-таки готовить какое-то компромиссное, как они считают, предложение как раз вот по состоянию, по выходу, после, на выход Украины на линию разграничения после состояния на 24 февраля. То есть статус-кво. То, чего хотел Киссинджер, в принципе, говорил, что мы помним, в Давосе он выступал, было известно его выступление, и он говорил, что вот это было бы идеальным вариантом. Вот я думаю, что Россия тоже, скажем, как план, ну, минимум, да, то есть максимум разрушения Украины, захват как можно большего количества территорий, а план минимум удержать за собой хотя бы вот территорию по состоянию 24 февраля. Поэтому здесь она может штудировать, скажем, или, как это сказать, пробовать, да, готовность Запада вот к таким инициативам для того, чтобы якобы прекратить войну, да, остановить кровопролитие там, и прочее. Я не думаю, что даже западные столицы на это пойдут. Какие-то политики на Западе, ну, буквально вчера я читал выступление Ли Пен, которая заявляла о непродуманной санкционной политике и так далее.
Орбан.
Орбан, да.
Сербы.
Вот, политики на Западе, они могут, скажем, вооружиться этой идеей и продвигать ее, ну, как минимум, в своих странах. Ну, я думаю, в каждой стране есть какой-то политик, который вот типа Ли Пен, скажем, ну, продвигает интересы Кремля. Я уж не знаю, из каких интересов, возможно, не все корыстные, скажем, а есть какие-то идеологические. Но, тем не менее, это есть. Поэтому им тоже нужно что-то давать, скажем так, их нужно вооружать идеологически. Они будут это использовать. Вот, возможно, Казак этим и занимается.
Спасибо вам большое, Сергей, за то, что были с нами. Сергей Гармаш с нами был, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Мы идем дальше. Вот что желают украинцам в этом году прохожие на улицах Краматорска, местные жители и военные, которые несут там службу.
Я думаю, побольше витримки, терпіння. На жаль, нам буде дуже важко і ще важче, ніж було до того. І невідомо, що, які на нас чекають випробування. Скоріше за все, дуже жорсткі, дуже криваві. Багато хто з нас поляже, багато хто з нас не доживе до перемоги, але вона точно буде. Ми точно вистоїмо, Росія точно впаде. Питання лише в тому, хто стане очевидцем. І хотілося б побажати усім берегти себе, усім бути обережними. Воювати акуратно, жити в тилу акуратно, виховувати дітей, доглядати за батьками, за родичами, дуже обережно берегтися від хвороб, від травм, і тоді все буде добре.
Щоб не було корупції, а так все гарно. Перемоги і миру.
Міра. Сама головна міра, щоб не було війни. Все було добре.
Міра на землі, тільки міра, щоб закінчилась війна. Это в первую очередь, чем здоровье.
Миру, здоровья, успеху, счастья и перемоги скорейшего.
Миру, миру, тільки миру, здоров'я.
Міра, саме головне пожелання.
Мира, добра, щастя, кріпкого здоров'я. І нехай всі мечти і задані задачі хай збуваються. Хай щастить усім. Миру хотіли побажати.
Це найголовніше бажання.
Звісно. Зараз це саме головне.
Щастя, щоб війна кончилася. Все.
А як війна має закінчитись?
Як не закінчиться, щоб закінчилась. А як вона закінчиться, я не знаю. Ну, щоб вона закінчилась скоро вже. Вона вже наобридла нам ця війна.
Звісно, в новому році можна пожелати щастя, щоб війна закінчилася, щоб мир наступив на землі. Вот это самое наше желание, щоб новий год прийшов мирний. Чтобы война окончилась наконец-то.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Вячеслав Киришун – звукорежиссер. Виталий Восколович – видеорежиссер. Алексей Гриценко – оператор. Больше в интернете и в наших социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».